Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Yeah. открывает этот час нашего вещания проповедь, сказанная в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по окончании первой седмицы Святого Великого Поста духовником братья обители преподобного Сергия игуменом Корнилием.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Святая Церковь предлагает нам образец покаяния в их песнопениях пророка, царя и псалмопевца Давида. Это был человек, который согрешил и покаялся. Мы тоже с вами и грешим, и каемся. Какой же назидательный урок предлагает нам Церковь в лице этого человека? Наверное, можно выделить два главных урока, которые могли бы нам быть назиданием на всю нашу жизнь. Первый урок – это тот, что пророк и царь Давид всю свою жизнь посвятил познанию промысла Божьего, познанию своей души, можно сказать, что даже познанию тайны греха. Он пишет такие удивительные и даже таинственные строки. «Господи, от тайных твоих очисти мя». Он так говорит, как будто сама душа его является для него загадкой. «Господи, грехопадение кто разумеет?» Он восклицает с таким недоумением, как будто грех – это что-то такое непонятное, которое познать человек не может. И вторая черта, для нас она главная, и заключается в том, что пророк Давид показал нам то, что может помочь нам преодолеть грех, что может вымолить у Бога прощение и примирение с Ним. Этими чертами является дух истинно кающегося человека. И его главные черты – это глубочайшее смирение и пламенная ревность о Господе. Мы с вами вступали в святые дни Великой Четыридесятницы. И дай Бог, чтобы эти уроки были для нас очень назидательными. В нашей жизни, в нашей душе очень много тайн. И мы должны глубоко и внимательно присмотреться и постигнуть и корни греха, и причины греха, и какие-то, может быть, еще другие тайны. И для нас, например, непонятно, почему мы каемся в одних и тех же, порой достаточно тяжких грехах. Такое чувство, как будто мы находимся в каком-то болоте, и даже исповедь нам иногда не помогает. В любом монастыре, в любой епархии есть трагические примеры священников и монахов, которые оставили свои обеты, отреклись от своего сана, и смиряне благочестивые, которые пустились во все тяжкое. А накануне они вроде бы жили церковной жизнью и достаточно часто исповедовались. Причина такой духовной трагедии в том, что таинство исповеди для этого человека, конечно же, действительно, но по благодати оно не действенно, потому что истинно кающемуся человеку нужны две эти черты, которые мучит нас пророк Давид – смирению и ревности о Господе. Смиренномудрие – это такая величайшая добродетель, которая является не только основой нашей духовной жизни, она является основой нашего покаяния. Именно поэтому уже мы слышим о ней в первых же словах Спасителя: «Блаженны нищие духом». Нищими духом, конечно, Господь называет смиренномудрых. «Какая же это душа, которая нищая духом?» спрашивает великий преподобный Макарий Египетский и отвечает на него. Нищая духом душа – это та, которая познала свои язвы и увидела объявшую мрак страстей и свое рабство, и ощутила свои узы, но всегда ищет быть избавленной Господом от такого состояния. Это та душа, которая переносит труды и всегда просит ему ли Господа исцелить ее. И ни в каком земном благе она не находит ни удовлетворения, ни радости. Но все ее желание только в том, чтобы обрести доброго врача. И только в нем она ожидает получения врачевания и исцеления. Только в нем она уповает найти свое успокоение. Вот так, братья и сестры, видеть свою греховность, видеть и осознавать себя ничтожным и грешным человеком. В этом заключается первая ступень смирения, начальная ступень, как говорят святые отцы, на которые, конечно же, может зайти любой из нас. А пока мы вне смирения, мы вне плодов покаяния. Потому что это такой духовный закон нашей жизни, который нам открыли святые отцы. Благодать и помощь от Господа дается не за наши труды, даже не за наши страдания ради добродетели, а ради смирения, которое от них рождается. А что же происходит с душой, когда она приобретает смирение? Удивительные слова говорит преподобный Исаак Сирин. Когда в твоей душе водворится смирение, тогда тебе самому покорится твоя душа, а с ней покорится и все. Ибо в твоем сердце будет водворяться мир Божий. А пока ты находишься вне стен смирения, то ты не только от страстей, ты и от обстоятельств будешь непрестанно гоним. Вторая черта духа истинно кающегося человека – это пламенная ревность о Господе. Вот так раскрывает эту тайну соединения ревности с покаянием преподобный Антоний Великий. Он говорит, что только когда твой ум сподобится благодати, вступить без саможаления в борьбу со страстями – только тогда ты станешь причастником Духа, который будет направлять твою душу в борьбе со страстями. Вот эти две главные черты кающегося человека мы видим, во-первых, конечно же, в пророке Давиде. Он тяжко согрешил, может быть, немногие из нас, к счастью, так согрешили, но он обрел покаяние, можно сказать, почти без труда. Пророк Нафан его обличил, и Господь, видя глубину его сердца, тут же даровал ему прощение. В истории Церкви находятся другие удивительные примеры того, какое чудо может совершиться, когда соединяются глубина смирения и ревность о Господе. Эта ревность переходит или является решимостью больше не грешить. Удивительный случай оставил нам один патриарх VII века. В одной из западных епархий епископ тяжко согрешил, он впал в блуд. Осознав тяжесть своего греха, он в воскресный день пришел в церковь, и когда собрался народ, он вышел на амбон, признался народу в своем грехе, сказал, что он не может больше управлять кафедрой, попросил молитв о себе великом грешнике и сказал, что он уходит в близлежащую пустыню для принесения покаяния Господу. Он зашел в алтарь, положил на престол саккосамофор и собирался покинуть храм. Это был истинный пастырь Божий, который несколько десятилетий руководил народом. И люди в ужасе стали кричать: «Ты должен покаяться и дальше служить, мы тебя никуда не отпустим». Он отвечает: «Я буду каяться, но вы понимаете, есть церковные каноны, по которым я не имею права дальше совершать епископское служение». Народ немножко пришел в себя от ошеломления, послышались Среди плач, где возгласы, народ стал кричать: «Мы не знаем твоих канонов, мы люди грешные и темные. Мы знаем, что ты истинный пастырь Божий, который учил нас жить во Христе, который боролся с ересями. Мы никуда тебя не отпустим. Мы клянемся Богом, что мы берем на себя твое покаяние». Епископ был удивлен такой непреклонностью народа. Он зашел в алтарь, помолился, и когда вышел к народу, он сказал: «Хорошо, хорошо, я буду служить дальше, как вы меня просите, с одним условием. Я лягу на паперти храма, а вы все выйдете на улицу, и каждый из вас будет заходить и попирать меня ногами». Теперь уже народ был ошеломлен, в недоумении, но епископ был непреклонен. И вот такое происходило и страшное, и умилительное зрелище одновременно. Епископ лежал на паперти храма, а тысяча народа, от богатого до бедного, от старика до младшего, переступали, попирая епископа ногами. Когда последний человек зашел в храм, весь храм наполнился светом, благоуханием, раздался голос Божий, называвший епископа по имени и говоривший: «Тебе прощен грех ради твоего покаяния». Вот такие чудеса, братья и сестры, когда Господь милует нас, грешных, даже без трудов, возможно, только тогда, когда в нашей жизни, в нашем покаянии соединяются глубокое смирение и непреклонная решимость больше не грешить. Дай Бог, чтобы эта Четыридесятница была тем временем, в котором мы глубже познаем самих себя, увидим то, что нас связывает, то, что нас охватывает. Видим корни греха, причины греха. Будем молиться о том, чтобы Господь нам даровал дух глубокого смирения, дух пламенной ревности и решимости не грешить. Только тогда нас коснется благодать Божия. Только тогда она поможет нам действительно преображаться, действительно каяться, действительно вставать от своих грехов и страстей и приходить к любящему Отцу, который, конечно же, ждет каждого истинно кающегося грешника. Аминь.
Вы слушали проповедь духовника братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Корнилия. Дорогие радиослушатели, на протяжении двух передач вы слушали беседу с доктором исторических наук, в прошлом руководителем службы внешней разведки КГБ СССР, генералом Николаем Сергеевичем Леоновым. Сегодня мы рады предложить вашему вниманию третью заключительную часть этой беседы, которая была записана в конце января нынешнего года.
Но мы с вами были свидетелями событий судьбоносного возвращения Крыма. Без слез все-таки не взглянешь на это.
Ну, возвращение Крыма, конечно, это историческое событие. И мы вот на нем уже сколько времени живем, и поэтому выборы состоятся именно в день присоединения Крыма, 18 числа. Потому что это, да, великое достижение. Та форма, в которой произошла акция присоединения Крыма, ну, тут могут быть разные точки зрения. Некоторые говорят, лучше было бы провозгласить, скажем, независимость крымского государства, как Абхазия, а потом установить с ним союзные отношения. Это, так сказать, уже техника. Важно то, что в этом вопросе государство четко определилось. Это решение принято, оно санкционировано населением Крыма, населением России, и поэтому никакого поворота и возвращения не будет. Очень приятно, что сегодня начали укладывать железнодорожное полотно на мосту, которое соединит континентальную часть России с полуостровом Крым. Прекрасно. Побольше бы таких явлений. Другое дело, что, наверное, готовить их надо поаккуратнее, потщательнее взвешивать последствия, потому что мы частенько, я имею в виду советский период, предпринимали шаги, не оценивая возможных последствий. Но одним из таких вот промахов был, скажем, вход в Афганистан наших войск. На кой ляд мы туда пошли, чего мы там получили, просидев 10 лет и потеряв 14 тысяч жизней наших людей и кучу военной техники, мы убрались оттуда. И хотя сделали, так сказать, людей, которые выводили войска оттуда, героев Советского Союза и так далее, но никакой почести, никакого навара мы не получили.
Ну, а без Сирии можно было обойтись, Николай Сергеевич?
Конечно, можно. Безусловно. Сирия для меня очень загадочная ситуация. Мы, я так и не понимаю, с кем воюем, за что воюем. И часто очень людям, которые встречаются, говорят, ну, объясните мне, нарисуйте образ победы. Вот когда это будет победа, в каком виде? Я говорю, в Отечественную войну мы знали. Вот поставим флаг над Рейхстагом, покажут мне фотографию тела Гитлера, все, победа. А в Сирии вы можете себе представить конец победоносной операции? А об этом уже и военные наши дважды говорили, и об этом говорил президент страны, и даже принимал людей, которые приехали оттуда. Но все это было как-то невероятно скомканно. Единичные люди какие-то были. И потом не успели объявить о победе, хлоп, обстреляли нашу базу.
Вчера еще одна жертва.
Да, вчера еще сбили один, значит, вот бомбардировщик наш Су-65. С кем мы воюем и за что мы воюем? Вот это должно быть понятно. А мы пока многие очень не понимаем. Кстати говоря, я тоже не в полной мере. Потому что, конечно, посылать воздушно-космические войска для того, чтобы убить там 30 террористов, ну, извиняюсь, наверное, из пушки по воробьям раньше говорили. И с террористами, видимо, бороться не воздушно-космическими силами, а и другими средствами и, естественно, другой методикой.
Николай Сергеевич, буквально телеграфно. Все-таки вот как вам кажется, чем закончится конфликт с Украиной и вообще Донбасс, Луганская народная республика, Донецкая народная республика в одном государстве. Но, по сути, что ни говори, но жалко наших братьев на Украине. И не только русских, и самих украинцев жалко от того, что там происходит. Я не знаю, насколько у них эти чувства. Я думаю, все-таки не весь народ там настолько зомбирован или изменился, чтобы тоже не испытывать к нам по-прежнему каких-то братских чувств.
Я очень переживаю за украинский узел, так называю его, потому что, когда мы говорим о заветах Спасителя, то у него есть формула «не убий», но эта формула расширительная, потому что там говорится не только «не убий физический человек», но и «не провоцируй конфликтов», «не провоцируй драк», «ссор», «не сей вражду», «сей любовь». Вот в чем суть «не убий». «Не убий», так сказать, не только тело, но «не убий душу других». То, что происходит у нас в отношениях с Украиной, конечно, меня глубоко травмирует. У каждого есть своя версия, или, во всяком случае, свои элементы какой-то версии, которые говорят, что не все было сделано с нашей российской стороны, чтобы удержать Украину в сфере нашего влияния. Я прежде всего, еще раз говорю, возлагаю громадную ответственность на нашу так называемую предпринимательскую элиту. Слишком жадная она. Слишком сразу хочет захватить то, все другое, и тем вызывает сопротивление местной, тамошней буржуазии, которая тоже, как и эта, тоже такая же хищническая, такая же прожорливая и такая же рассчитывающая на монопольное владение своими регионами. Ведь когда мы говорили с вами вот об этом рыболовливе, владельце нашей индустрии удобрений, ведь он же создал нам конфликт тогда с Белоруссией, потому что в Белоруссии калий производит, калийные удобрения, и мы. Так он полез туда захватывать их месторождение, вызвал международное по существу трение, если не сказать конфликт, который ничего хорошего нам не добавил. Ведь точно так же наши предприниматели кинулись осваивать Украину. И в конце концов положили руку на весь Криворожский бассейн. Почувствовали, что там уже ничего не получится, уже конфликт начал переходить в открытую форму. Поэтому не народ с народом воюет, а часто бывает столкновение клики предпринимателей с кликой таких же вот хищных предпринимателей с другой стороны. А как говорится, когда паны дерутся, у холопов чубы летят. И вот летят чубы наши. И поэтому получается ситуация. Вроде мы сначала сделали официальное наше заявление, и позиция была сформирована. Защита русских на Украине. Готов подписаться под этим. Потому что я всегда за русский народ. Ну, в «Русский дом» мы работали в телепрограмме, в журнал «Русский дом». За русских, ну, естественно, я существую. Был какой-то даже пресс-секретарь в свое время у Ельцина по фамилии Вощанов, который, будучи пресс-секретарем Ельцина, в момент, когда заявляли о распаде Советского Союза, он сказал, что «но границы должны быть пересмотрены с учетом этнического населения, которое живет на этих территориях». Но можете себе представить такое заявление, как могло быть воспринято вот в тех республиках, где половина населения является русскими? Вощанов на другой же день был уволен и уже исчез, и вот с тех пор уже 30 лет болтается где-то таким неприкаянным журналистом. Поэтому, когда мы объявляли с Украины, что мы защищаем русских, я за полностью. Но когда я слышу теперь уже тоже официальное заявление, что мы уважаем целостность Украины, если исключить вопрос о Крыме, думаю, ага, значит, мы сдаем и Донецк, и Луганск. Значит, о русских уже речи не шло. Это были слова Лаврова.
Слова Порошенко слышны только о реванше.
Поэтому, конечно, если мы, так сказать, вот снимаем вопрос о содержании нашего конфликта, то возникает куча вопросов. А зачем же вы раньше тогда провозглашали его? Почему не следуем дальше этому? Поэтому защита русского населения, она, в принципе, должна быть постоянной заботой нашего государства. Вы посмотрите, как работают, скажем, еврейские диаспоры во всем мире в интересах Израиля. Боже ты мой! Даже в Штатах они будут работать в интересах Израиля. Поляки, которых вот мы создали свою организацию, называется «Полония», объединяет всех поляков всего мира в кучку. И со всех, конечно, получают свои и политические, и другие дивиденды. А у нас эта линия какая-то путанная. Я не знаю, может быть, кто-то будет, если слушать наши передачи, отреагирует. Расскажите, куда девалась идея созыва вот этих конференций, конгрессов соотечественников, которые проводились у нас в Москве неоднократно, и потом куда-то исчезли. Кто-то распилил опять деньги, кто-то их куда-то, так сказать, растащил. Но вот этой структуры, которая бы объединяла всех соотечественников вот нашего многонационального куска Российской Федерации в одну структуру, я ее не чувствую.
Как раз в этот день начался путч на 19 августа, День Преображения. В этот день в Москве собирался конгресс соотечественников, и приезжали причем такие выдающиеся люди, как владыка и епископ Василий Родзянко, многие наши эмигранты, и они с удивлением видели, что в Москве происходят какие-то события, об этом сам епископ Василий рассказывал. Это был августовский путч. Николай Сергеевич, вопрос, который меня давно волнует. А может быть, нам все-таки вот над нами висит какое-то, я не знаю, проклятие? Или же вот эта анафема, которую патриарх Тихон заклеймил советское правительство или правительство большевиков? Ну, вы говорили о покаянии. Все, что можно, мы, наверное, сделали. Потом, покаяние – это глубоко личное дело, и дело каждого. Невозможно весь народ поставить на колени. Хотя Библия знает и такие примеры, когда весь народ нес вот такое видимое покаяние за грех народа. Может быть, над нами давлеет нечто большее, чем просто вот такое идеологическое бремя. Ведь мы убили государя, убили ритуально, как сейчас говорят. Принесли в жертву невинных детей, и вся Россия с тех пор просто покатилась в пропасть. Может быть, нам, как полякам, сделать вот такое вообще отвержение этой коммунистической идеологии, хотя там ломают памятники, и вот это безумие тоже, с одной стороны. Чего-то вроде бы не хватает, вот как что-то не встает на свое место. Мавзолей остается, звезды висят над Кремлем. И по-прежнему мы не можем найти выхода из этой ситуации.
Ну, здесь, конечно, вина в первую очередь, на мой взгляд, все равно находится на центральной власти, вот, которая не может взять на себя смелость положить конец некоторым вещам. Ведь я помню эти дискуссии бесконечные, скажем, о гимне. Пока, наконец, Владимир Владимирович сказал, да ладно, пусть будут слова новые, а музыка старая.
Это ведь тоже не дело.
Ну, конечно, не дело. Вот эта половинчатость, понимаете, вот она обо всем эта половинчатость сказывается. И в нынешних вот этих отношениях с Западом. С одной стороны, мы, конечно, без конца ведем такую вербальную войну. Может быть, ведем мы даже гибридную войну, туда и экономика вмешивается и прочее. С другой стороны, мы никак не можем четко и ясно определить, так как когда-то, в 20-е годы, определялась компартия, которая говорит, будет политика автаркии, конец. Мы слишком большая страна, ну, Советский Союз тогдашний, у нас хватит всего для себя, хватит своего рынка, мы не будем зависеть от Запада. Вот такой категоричности мы никак не можем увидеть. Вот и так, и эдак. И поэтому, конечно, в данном случае...
Какая-то несвобода во всем.
Во всем чувствуется несвобода. И я это чувствую даже не потому, что у нас несвобода. Да и на Западе ведь несвобода. Ведь вы посмотрите, что говорит Трамп. Он говорит, вот вы призываете, скажем, бойкотировать вообще Россию полностью на 100%. Но у них уже столько наших капиталов, что если их оттуда вытащить, то, говорит, зашатается мировая экономика. О, ведь сколько навезли туда денег-то. Что если мы их вернем сюда, то зашатается мировая экономика. Он говорит, ну нельзя же теперь вот подвергать санкциям суверенный долг России. Если мы выпускаем, скажем, облигации какие-то новые займы, то призывают люди больше не покупать этих облигаций, бойкотировать все. Он говорит, а тут мы тогда нарушим интересы американских компаний, которые покупают эти облигации, потом будут иметь право там на куски нашего национального богатства. Вот эта половинчатость чувствуется во всем. Недавно я был поражен информацией о том, что поехали три руководителя наших спецслужб в Соединенные Штаты. Начальник разведки, руководитель ФСБ и руководитель военной разведки.
Причем все трое под санкциями, по-моему.
Все, конечно, под санкциями, а куда же им деваться-то, собственно, руководители всех. И, конечно, пресса в данном случае, она нарушает вот одну из заповедей Христа, молчит или ничего не знает. Ведь загадочная поездка. Сообщение о том, что они обсуждали вопросы борьбы с терроризмом, ну, никак не влезает вот в самый, так сказать, широко развинутый рот, потому что, ну, была война, но война-то, в принципе, закончена, уже нет этого ИГИЛа, так сказать, ну, идут какие-то зачистки, так это что называется. Почему тогда не встречались, а сейчас приехали встречаться?
Чёрт. Везут инструкции нашему агенту Трампу.
Везут или инструкции агенту Трампу, или везут какую-то информацию от Чубайса туда. Удивительно, никакой информации, естественно, нет. Но, конечно, какие-то вопросы серьезные были. Мы как раз говорим о половинчатости. Вот, с одной стороны, мы, так сказать, на словах воюем с невероятным усердием и выбираем, так сказать, слова побольнее, а с другой стороны, происходят события, которые мы объяснить не всегда можем. Мы не можем объяснить, почему у нас до сих пор часть золотовалютного запаса лежит в американских государственных бумагах. Не в наших промышленных активах. Вот мы сами ищем займы, а у них более 100 миллиардов долларов наших денег лежит в государственных бумагах США. Это тоже ведь загадка. Ну, когда-то спрашивали Кудрина, он говорит, что ну, а если мы их будем хранить в России, их тут растащат. Ничего себе. Государство, которое не верит в то, что оно может сохранить собственный золотовалютный запас, тоже чушь собачья, даже какие-то другие. Вот. Когда я был в Думе, я говорил, что я подозреваю, что кто-то из финансовых работников кладет эти самые наши золотовалютные запасы, получая какие-то откаты. Потому что они же покупают облигации каких-то конкретных там, фондов, вот, каких-то компаний. Значит, кто-то может за это подкинуть. Но когда речь идет о 100 миллиардах долларов, представляете, какие откаты могут быть жуткие. Или потом говорят, что да, но вот эти бумаги ценные, в которых мы вкладываем свои, они очень ликвидны. То есть их вот захотел продать, сразу их купят. Да, но таких ведь ликвидных бумаг много в других государствах. Китайские бумаги тоже хорошо продаются, европейские бумаги тоже в прекрасном состоянии. Но мы почему-то в Штатах. Поэтому вот эта вот система подозрения по откатам, она у меня еще с советских времен висит. Я помню, когда-то, когда мы покупали там по 20 миллионов тонн зерна в Соединенных Штатах и платили за это по 6-7 миллиардов долларов от Соединенным Штатам, однажды в беседах с одним крупным руководителем латиноамериканского крупного государства, тот мне говорит: что вы делаете? Ведь вы же кормите своего основного противника. Выплачиваем ежегодно по 7 миллиардов долларов за зерно, которое вы стравливаете там поросятам, корм и так далее. Да если вам надо что-то, вы нам скажите, мы вам дешевле продадим. Мы распашем сколько угодно. Вам нужна соя, сделаем сою. Вам нужно мясо, сделаем мясо. У нас много рабочих рук, у нас прекрасный климат. Но вы упорно к Штаты лезете. И прямо мне тоже говорят: а не получают ли ваши переговорщики вот эти самые знаменитые откаты там? Американцы ведь мастера на это. Они могут сейчас заплатить деньги и продать свои самолеты кому-то всучить. Они пользуются этим делом давным-давно и уже поднаторели. Я говорю: я не могу, конечно, такие вещи говорить. Но в сознании у меня вот осталось это. А почему нет? Перевести слово «откат» на иностранный язык я не могу. Так же, как многие другие появившиеся вот в нашем языке слова, которые говорят именно о коррупционности, о воровстве, о хищничестве. Ну, а уж эти явления, конечно, мы начинали разговор с того, что саранча настоящая свалилась на Россию. И вот надо прежде всего извести эту саранчу. Вот эта задача, я думаю, для президента на будущий срок, кто бы ни был президентом России, наверное, будет святая и первая задача. Перебьем саранчу, будет у нас урожай. Если она останется, если все эти, так сказать, министры там вот, типа Улюкаева, типа Мутко, типа Табуреткина, которого, так сказать, вот если вот эта вся, так сказать, публика будет устранена от решения государственных проблем, то, наверное, Россия имеет, конечно, все шансы, чтобы воспрянуть. Это вопрос, конечно, главы государства.
Дай бог. Николай Сергеевич, чем вы сейчас занимаетесь? Вот все-таки у вас досуг какой-то есть, вы пишете дневник, может быть, вы какие-то воспоминания хотите оставить. У вас были встречи с выдающимися людьми, это все необходимо как-то зафиксировать.
Ну, разумеется, я какие-то свои воспоминания оставил о прожитой жизни, потому что считал это частью достояния нашей истории, наших людей, кто захочет их почитать. Поэтому у меня есть такой трехтомник, который начинается книгой «Лихолетие», которая охватывает советский период до момента 91-го года, до моей отставки. Это период гниения и распада Советской империи. Вторая книга, которая называется «Крестный путь России». Это эпоха Ельцина. Это эпоха расхищения и варварского уничтожения вот нашей цивилизации во всех ее проявлениях. И культуры, и промышленности, и экономика, и все. И книга, первые две администрации Владимира Владимировича, называлась «Россия 2000-2008. Рассвет или закат?». В то время, конечно, это стоял вопрос, так сказать, еще, что нас ждет. Больше я уже писать ничего не стал на российскую тематику, потому что Владимир Владимирович остается у власти, и все, что происходит сейчас, достояние всего народа. Пожалуйста, читайте все, следите за всем этим, слушайте. Я занялся материалами Кубы, которую я хорошо знал, потому что уж так судьба устроила, что я был знаком с Фиделем Кастро, с Че Геварой, с Раулем Кастро задолго до победы революции. Я их еще знал повстанцами и даже до повстанцев, студентами еще. Так уж сложилось просто по игре судьбы. И, конечно, располагая вот этими впечатлениями личными, и потом, конечно, я и по работе связывался с ними неоднократно, я написал вот в 2015 году, выпустил книгу «В серии «Жизнь замечательных людей» о Рауле Кастро». Он наименее известен из этой тройки. И в то же время это был, кстати, мотор, который двигал все время вот эту энергию Фиделя Кастро. Вот. И я там четко говорю, что если Фидель Кастро был командиром вот этой боевой части кубинской революции, то начальником штаба всегда был Рауль Кастро. Он всегда знал, что надо делать, куда мобилизовать. Книга эта получила очень хорошее признание на мировом рынке книжном. Издана в Китае, в Турции, в Испании. Так что она очень такая широко разошлась. Ну, больше я уже не предпринимаю сейчас никаких усилий. Хотя, конечно, постоянная забота, как говорят, о державе, она осталась. Я каждый раз нет-нет, да как, вспоминаю детский стишок. «Старая лестница, что ж ты не спишь? Что ты все время скрипишь и скрипишь?» И вот я про себя тоже думаю, что бы мне такое, на чем бы, так сказать, поскрипеть, чтобы как-то лучше стала наша Родина. И вот думаю, вот что-то вот творится. За это время, вот 30 лет, даже последние годы советской власти, как мы запускаем свою Родину, и в смысле загрязняем ее. Я говорю, вот поедете вы из Москвы, и на расстоянии там 300 километров вы будете видеть засохшие еловые рощи, которые гибнут от нашествия вот этого короеда-топографа. Это жуткое совершенно явление. Мы теряем лучшие наши леса еловые. Даже более того, однажды попал в Завидово, хозяйство, охотничье угодье правительства, и я и там увидел засохшие совершенно еловые рощи целиком. Мы ведем борьбу с Академией сельскохозяйственных наук в Москве. Уничтожаем и кадры ее нахрен, и все, что там связано с ними, только потому, что нужны земли для застройки их в Москве вот этими жилыми домами. Ну как можно Академию сельскохозяйственных наук ликвидировать ради интересов новых русских, которым нужны вот эти доходные дома? Ну я понимаю, что ликвидируют эту Академию, как и ликвидируют Академию Большую, но все это ужасно печально с точки зрения будущего. Когда думаешь о том, что вот у нас еду опять-таки на машине и вижу заросшие дороги, вдоль дорог стоит жуткий совершенно сорняк, который называют борщевник. Думаю, святая Дева Мария, откуда он появился? Начинаю спрашивать специалистов. Они говорят, при Сталине еще завезли. При Сталине. Потому что, говорят, тому кто-то напел в уши, а он поддавался очень внушению, что вот, мол, такое невероятно стойкое растение, похожее на укроп, только огромное. Это кормежка для скота, это защита дорог от снегопадов и прочее. Ну и начали сеять. Сейчас мы не знаем, как избавиться, потому что это ядовитое растение. А мы ее подарили в свое время Польше. Поляки-то ее быстро вырубили, поняв, в чем дело. Они назвали ее «месть Сталина», это растение. Все. А у нас никто с этим не борется. А он размножается чудовищно. Растение, которое имеет 3 метра высоты и 1,5-метровые корни, никто не борется. Что такое? Все наши водоемы вот на протяжении моей жизни заражены совершенно чудовищной рыбой под названием ротан. Они уничтожили все природное наследие вот наших рек, прудов, озер. Когда мы там ловили леща, окуня, там, щуку, сазанов. Ротан все сожрал. Невероятно прожорливая из типа этих каких-то там чужих рыб. Кто-то ее когда-то привез. Она сама съедобна, она маленькая, головастая совершенно. Но она жрет всякую икру, она жрет мальков. Она пожирает решительно все. Куда бы вы ни пошли с удочкой бросить его, сейчас же схватит этот самый ротан. И у нас никто не борется, и никто не знает, как с ним бороться. А у нас все уже, так сказать, водоемы запачканы этим. И вот таких вещей очень много. Мы свою собственную родину не можем сберечь.
Ну, а свалки вот эти мусорные, это же чудовищно.
Свалки. Я часто даже вот, ну, для себя, конечно, в письмах говорю, что мы уничтожаем леса. По лесам, конечно, мы занимаем по площади первое место в мире. Но это не значит, что мы самые лучшие леса имеем. У нас все-таки леса спят 6 месяцев в году, они не растут. Зима, вот сейчас все залегло. А такие леса, как Африки, Конго, как Амазонка, там же вообще и влаги, и тепла полно, леса там совершенно жуткие. Они по производительности втрое, вчетверо мощнее наших. А мы уничтожаем лучшие породы наших деревьев. Особенно вот эти хищнические всякие артели, которые из Китая приходят. Ну, тут уже вопросы нет, это целая тема для разговора. Я иногда говорю, Господи, я бы попросил каждого священника, который крестит детей, давать наставление родителям, посадите дерево, сосну, ель, дуб в честь вашего первенца или там второго ребенка. Если вы отпеваете усопшего русского, посадите в честь его дуб, в память его. В моей деревне, когда там погибло 150 человек во время войны, односельчане собрались, и посадили рощу, 150 дубов, в память о погибших людях. Вот с этого надо начинать, с простых вещей, но чтобы этим была заражена вся нация, чтобы мы не смотрели эти идиотские, совершенно развлекательные программы по телевидению. Ведь телевидение стало нашим наставником. Она и партия, и рулевой, и все, что хочешь. И она в каждый дом влезла, да еще во все каждую комнату, а у некоторых и на кухне стоят. Она молотит и молотит, молотит и молотит по нашему сознанию. Так используйте ее как инструмент воспитания народа. Вот дайте доступ к этим самым, не только эстрадникам, не только тем ток-шоу, которые орут не знаю о чем, да еще и дерутся. Батюшки мои, думаю, как же вы противоречите заветам Христа. Публично деретесь, оскорбляете друг друга.
Да это все не настоящее, Николай Сергеевич.
Ну так дайте людям настоящего. Вспомните слова поэта. Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте. Спасибо вам, скажет сердечное русский народ. Вот о чем речь идет. О том, чтобы государство мобилизовало все для воспитания народа в доброте, в любви, в трудолюбии. В трудолюбии. А не в том, чтобы, так сказать, на халяву что-то такое отнять. Потому что многие вещи, конечно, мне непонятны. Куда ни ткнусь, всегда вызывает возмущение. Скажу, я вот простой потребитель, пенсионер, да? Я с каждым годом вижу, как портятся продукты питания в нашей сети. Сегодня утром мне жена говорит, а молоко стало упаковываться не в литровых банках, а на 950 грамм. И когда я помножил, так сказать, на количество литров, ну, ага, все. Предприниматели начали очередную атаку тихонько. Посмотрели на брикетики масла, не 200, а 180 грамм. Потом стали смотреть туда-сюда, и везде все хуже, хуже и хуже и хуже. Думаю, как же государство за этим следит? Роспотребнадзор есть, организация. Набираю по компьютеру, что такое? 100 с лишним тысяч сотрудников Роспотребнадзора. Можете себе представить? И они не могут уследить за тем, как портят, все портят причем.
А ценовая политика, а состав этих продуктов?
Состав продуктов. Когда накачивают там мясо и рыбу водой, замораживают ее, а ты приходишь, она у тебя оттаяла, и там остался там сгулькин хвост. То есть все портится. А где же Роспотребнадзор? А когда спрашивают специалистов, они говорят, ну, милый, вся линия соприкосновения Роспотребнадзора с производителями, это вся линия коррупционная. Думаю, ну вот тебе на. Мало того, что еще там, еще и коррупционеров кормим.
Тут что-то надо делать решительно, Николай Сергеевич. Это такой допинг, который просто так, я думаю, не выветривается. Целый народ под ним живет.
Поэтому, когда вы не можете что-то решить с помощью чиновников, которые действительно поддаются коррупции, обратитесь к народу. Обратитесь к обычным организациям, ну, даже тех же ветеранов Отечественной войны труда, которых организации по всей стране есть. У нас 35 миллионов ветеранов. Если вы из них сделаете контролеров, я вам скажу, что из них найдутся очень много честных, хороших людей, которые поставят этих жуликов, портящих продукты питания, на место. Или, во всяком случае, точно проинформируют руководство страны о том, кто жульничает, кто подрывает здоровье населения.
Спасибо, дорогой Николай Сергеевич. Огромное спасибо за интервью и за ту надежду, которую вы даете своим интервью и своим голосом, и своими прогнозами. Потому что я вот когда общаюсь с вами, я вспоминаю целую плеяду людей, с которыми мне посчастливилось в своей жизни общаться. Это и Игорь Вячеславович Фаревич, и Георгий Павлович Анисимов, и Виктор Николаевич Тростников, и очень-очень много людей, которые являются, я считаю, солью нашей сегодняшней элиты, по-настоящему без кавычек. Вот будь вам сейчас лет 50, что бы вы сделали, Николай Сергеевич, в первую очередь?
В первую очередь, вы понимаете, надо всегда все-таки начинать с кадров. Потому что когда мы вспоминаем то количество чудовищных кадровых ошибок, то становится печально. Дело Улюкаева, дело Сердюкова и Васильевой, дело Мутко, дело многих губернаторов говорит о том, что с подбором кадров у нас какая-то неразбериха. К Конечно, у президента, у которого в руках все полномочия, он может решить, разумеется, все вопросы. Но кто-то ведь подбирает эти кадры, кто-то рекомендует их, кто-то продвигает. И, конечно, кадры должны быть иными. Вот, если мы говорим о практике других государств, то, например, мне достаточно больше импонирует, скажем, китайская система подбора кадров, которая проходит очень серьезную сито предварительных проверок на практической работе. Поэтому у них наверху уже меньше, так сказать, вот, конфликтных ситуаций, подобных нашим. Вот. Поэтому кадровый вопрос самый главный, пожалуй. Раньше говорили, кадры решают все, да? Оно так и есть. Так и есть. Потому что все великие наши руководители, они умели подбирать эти кадры под те потребности, которые возникают перед страной. Вот я читаю, например, сейчас строительство Керченского моста. Я понимаю, я горжусь этим, ну, мы уже трогали крымскую тему. Смотрю, где аналогичные мосты строились в других странах, сколько на это пошло времени, сколько пошло на это средств. И вижу, что мы не являемся пионерами в эффективности именно работы. Не являемся пионерами. Нам докладывают каждый раз, что начали асфальтировать полотно. Вот батюшки мои, эко и события, начали асфальтировать полотно дороги там 16 километров, которая пройдет по мосту. Но нужны другие крупные проекты, на которые можно было бы вот сконцентрировать внимание нации. Почему-то я вот не слышу об этих проектах.
Тем более дороги для России, которые все.
Ну, конечно, инфраструктуру, он говорит же об этом, президент. Ну, из крупных вот этих проектов, то, что попадается в поле зрения моего внимания, все это мелочевка. Где-то мы там строим небольшой кусочек железной дороги на границе с Украиной, где надо было, так сказать, либо поменять чуть-чуть территорию, махнуться, но с украинцами сейчас не договоришься ни о чем. Мы строим эту дорогу силами наших железнодорожных войск. А когда я уже смотрю исторические материалы по тому же телевидению, что удивляюсь мощи строительной наших людей в годы Отечественной войны. Через Ладожское озеро 30-километровый трубопровод, по которому подавали в осажденный Ленинград бензин, построили за 30 дней.
Я впервые слышу.
Строили со скоростью 1 километр в сутки. За 30 дней. Умирал город-то. А ведь там армия была, там танки, там самолеты. Там же все надо было держать надо. Так построили за 30 дней 30-километровый трубопровод по дну Ладожского озера в Великую Отечественную войну. Лед, снег, немецкая, так сказать, авиация, все что угодно. Вот какие темпы были. Поэтому мы гордимся этим. И когда потом уже подытоживают, скажем, там, рост производительности труда, и что в Великую Отечественную войну производительность труда выросла в 6-7 раз. Думаешь, а ведь там же не было революции в инструментах, станках. То есть это делалось за счет того, что мы называем рационализаторская работа, за счет невероятной, конечно, эксплуатации человеческого труда, но обстановка требовала. И мы это сделали, ведь мы же создали лучшую авиацию. Ведь страшно подумать, что, скажем, французские летчики улетели в Париж на наших самолетах, на лавочке. Так? Когда читаешь историю Корейской войны, удивляешься, что мы там в авиации обогнались американцев. И впервые, когда появились наши вот эти МиГ-15, мы сбивали американцев как стрекозы. Те были в панике вообще, куда ушла Россия. А сейчас мы с вами еле-еле плетемся, потому что все основные заводы по существу остановлены, разграблены. А уж недавно совсем в Татьянин день, 25 января, когда поехал президент в Казань, он там поздравлял студентов и заехал на Казанский авиационный завод, один из оставшихся еле в живых. И высказал мысль, которая меня поразила. Он говорит, давайте, говорит, сделаем из бомбардировщика Ту-160 гражданский самолет сверхзвуковой. Думаю, Владимир Владимирович, ну ведь мы уже имели такой самолет, Ту-144. Он грохнулся, мы на этом деле прекратили. Европейцы сделали свой там Конкорд, то же самое, грохнулся, прекратили. Американцы, глядя на наши грохани, даже не начинали. Неужели сейчас надо превращать на этом единственном заводе Ту-160 превращать в сверхзвуковой самолет? Это уже, конечно, какая-то искусственность, безусловно. Конечно, у нас все возможности есть, но надо использовать вот организующую роль государства при, конечно, обязательном поддержке духовной мощи нашей православной церкви.
Несколько слов нашим слушателям. Николай Сергеевич, 26 лет уже, почти более четверти века радио «Радонеж» вещает. И говорим мы о разных проблемах. Нас многие сегодня упрекают, что у нас большой крен в сторону политики. Я как могу защищаюсь, потому что в последнее время невозможно без политики. И вообще, что такое политика? Это ведь защита интересов, по большому счету. И церковная политика в том числе. Во всем политика есть, и в церковной жизни тоже. Некоторые говорят о том, что у нас маловато позитивных программ. Сегодняшняя передача у нас, я думаю, очень позитивная. Люди хотят, конечно, видеть какой-то просвет или свет в конце туннеля. Я думаю, что по-разному здесь к этому можно относиться, но вы сказали об этой затянувшейся растительной жизни. Мы очень хотим света. Мы еще, так сказать, предчувствуем его только, но очень хочется чего-то такого великого.
Безусловно, конечно. Мы всегда за то, чтобы в наших рассуждениях не присутствовала только похвальба тому, что происходит, потому что это вписывается в категорию завета Спасителя «не сотвори себе кумира». Никакого. Ни материального, ни человеческого. Мы должны очень спокойно, рассудительно смотреть на наши реальные дела, давать себе реальную оценку и строить реальные посильные дела. Но надо обязательно будить инициативу людей. Ведь когда-то Салтыков-Щедрин, по-моему, бросил фразу, что если русские не придумали пороха, то только потому, что на это не было указания сверху. Ну, дайте указания сверху! Ну, поставьте задачу и скажите, что, ну, вот всякий, кто предложит лучшее решение этой задачи, ну, будет ее, так сказать, реальным воплотителем в жизнь. А задачи не стоят. Вот в этом-то и печаль. Потому что поставь задачу, и я уверен, что русский народ и сейчас с колоссальными потенциалами, и новатор, и ведь голь на выдумке хитра, говорят, мы решим все, как мы решили во время войны все проблемы, которые казались вообще немыслимыми. Мы перетащили всю промышленность вообще на полстраны. Вот мы создали реактивную артиллерию, которую вообще мир не знал. Мы создали лучшие образцы вооружения. И поэтому, еще раз повторяю, мы способны на все. Надо только организовать и поставить четкую задачу.
Николай Сергеевич Леонов был сегодня с нами, дорогие слушатели. Я благодарю вас, Николай Сергеевич.
Вы слушали третью заключительную часть беседы с доктором исторических наук, в прошлом руководителем службы внешней разведки КГБ СССР, генерал-лейтенантом Николаем Сергеевичем Леоновым. Ваши отзывы, дорогие радиослушатели, вы можете присылать на электронный адрес radioradonezh1@yandex.ru или письменно 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, радио «Радонеж».